Глава 18. В большом зале накрыт праздничный стол. Стульев нет. Кто сейчас сидеть будет? Все молчат, улыбаются. Появляется навигатор, за ним, как верный оруженосец, первый шифровальщик. Деталей прошедшей операции оглашать не буду, не имею права. Но успеха добились все. Некоторые имеют по 3 вербовки, несколько человек по 2. Навигатор поворачивается к первому шифровальщику. Александр Иванович, зачитай личному составу шифровки в части, их касающейся. Командиру дипломатической резидентуры 173В генерал-майору Голицыну. 8 контейнеров дипломатической почты, направленной вами из Женевы, Берна, Парижа, получил. Первый анализ, проведенный 9-м управлением ГРУ, дал положительные результаты. Это позволяет сделать предварительное заключение о надежности всех лиц, привлеченных к сотрудничеству. Начальник 1-го управления ГРУ, вице-адмирал Ефремов. Начальник 5-го направления 1-го управления ГРУ, генерал-майор артиллерии Лешко. Мы улыбаемся. Читай дальше. Командир сияет. Проведенная операция – одна из наиболее успешных массовых вербовок последних месяцев. Поздравляю вас и весь личный состав резидентуры со значительными достижениями. Заместитель начальника генерального штаба, начальник 2-го главного управления, генерал армии Ивашутин. Пробки ударили залпом. Заиграл золотой напиток. Заискрился. Бутылки запотевшие. Ведерочки со льдом серебряные. Как я устал. Как я хочу пить. Как я хочу спать. По одному к командиру. И я подхожу. Товарищ генерал, поздравляю вас. Многое имеет Япония, многое имеет Америка. А мы с сегодняшнего дня имеем все. Он улыбается. Не все, но выхода ко всему. Почему второго вербовать не стал? Не знаю, товарищ генерал. Боялся испортить. Правильно. Самое страшное в нашей работе – мнительность и излишняя увлеченность. Одна вербовка – это тоже очень много. Поздравляю. Спасибо, товарищ генерал. Александр Иванович. Я. Читай последнюю. Первый шифровальщик вновь открывает свою папку. Генерал-майору Голицыну. Благодарю за службу. Начальник генерального штаба, генерал армии Куликов. «Ура!» – заорали мы. Командир вновь серьезен. Он торжественно поднимает бокал. Разбудил меня третий шифровальщик через 4 часа 30 минут после того, как я коснулся подушки щекой. В комнате отдыха 18 раскладушек, некоторые уже свободны. На остальных еще спят мои товарищи, те, у которых сегодня вторая операция. «Богданыч, я тебя правильно разбудил?» Шифровальщик смотрит в свой список. Я смотрю на часы и киваю. Завтрак подают в большом зале, где еще чувствуется запах шампанского. Есть не хочется, голова тяжелая. Я заставляю себя выпить стакан холодного сока и съесть кусок бекона, а в дверях уже шифровальщик. Младший лидер ждет, кофе разрешает взять с собой. У младшего лидера глаза ошалевшие. Наверное, он так и не ложился спать. Жилет с деньгами подгони плотнее. Дверь в машине должна быть постоянно закрыта изнутри. В случае неприятностей требуй советского консула. За ночь твою машину вымыли, проверили, отрегулировали, заправили, сбросили лишний километраж. Маршрут движения и сигналы снятия с операции согласуешь в группе контроля. Все, желаю удачи. Следующий. Я вернулся через 2 суток. Новый агент, который теперь именуется 173В41706, привез на встречу полное техническое описание прибора 11577 и передал список официальных лиц, которые контактируют с его фирмой и которых можно завербовать. На каждого из них было составлено короткое дело с фотографией, адресом и, главное, перечислением выявленных слабостей. Я заплатил агенту $120 000 и назначил новую встречу. Данные, которые он собрал по собственной инициативе, будут оплачены в следующий раз. Полученные документы позволили нам сэкономить $1 000 000 и сократить сроки разработки аналогичных устройств на годы. Еще через 8 дней я получил очередное воинское звание майор. Мне почему-то грустно. Первый раз в такой день мне не радостно. Когда навигатор прочитал мне шифровку, я, как положено, рявкнул: «Служу Советскому Союзу». А сам подумал: они обращаются со мной так же, как и с моим агентом. Агент получает сотни тысяч, а там наверху экономит миллионы. Эти миллионы страна экономит благодаря мне, и в награду за это я получаю лишь алюминиевые звездочки. Но даже их носить не имею права. Мой мундир висит в шкафу с нафталином в моей московской квартире. Мне грустно. Меня не радуют звания и награды. Меня что-то мучает, я не понимаю, что именно. Главное — скрыть тоску от товарищей и руководства. Если в моих глазах потухнет оптимизм, это сразу заметят и примут меры. Не знаю, какие, но примут. Мне это совсем ни к чему. Поэтому я смотрю в генеральские глаза и улыбаюсь радостно и счастливо. Когда я сплю, я укрываюсь головой, укутываюсь в одеяло, как в шубу. Это старая армейская привычка, это бессознательный рефлекс. Это попытка сохранить тепло до самого утра. Я уже не сплю в холодных палатках, в мокрых землянках, в продрогшем осеннем лесу. Но привычка кутаться на всю жизнь. Последнее время меня преследует один и тот же кошмар. Внезапно проснувшись ночью в кромешной темноте, от жуткого страха спрашиваю себя, не в гробу ли проснулся. Осторожно касаюсь носом мягкого теплого одеяла. На гроб не похоже. А может, я в полотнище закутан, а доски гроба чуть выше? Медленно трогаю воздух. Нет, я пока не в гробу. Наверное, так люди начинают сходить с ума. Так к людям подкрадывается безумие. Но, может быть, я давно шизофреник, только окружающие меня пока не раскусили. Это вполне вероятно. Быть сумасшедшим совсем не так плохо, как может показаться со стороны. Если меня завтра замотают в белые простыни и повезут в дурдом, я не буду сопротивляться и удивляться. Там мне и место. Я, конечно, ненормальный. Но кто вокруг меня нормальный? Вокруг сплошной сумасшедший дом. Беспросветное безумие. Отчего Запад пускает нас к себе сотнями и тысячами? Мы же шпионы. Разве непонятно, что я направлен сюда для того, чтобы причинить Западу максимальный вред? Отчего меня не арестуют, не выгонят? Почему эти странные, непонятные западные люди никогда не протестуют? Откуда у них такая рабская покорность? Может, они все с ума посходили? А может быть, мы все безумны? Уж я-то точно. И крышка гроба не зря мне мерещится. Ох, не зря. Началось это 1.5 года назад, после встречи с Киром. Кира все знают. Кир — большой человек. Кир Лемзенко в Риме сидел, но работал, конечно, не только в Италии. У Кира везде успехи были, особенно во Франции. Римский дипломатический резидент ГРУ генерал-майор Кир Гаврилович Лемзенко власть имел непомерную. Зато его папой римским величали. Теперь он генерал-полковник. Теперь он в административном отделе Центрального комитета Коммунистической партии. Теперь он от имени партии контролирует и ГРУ, и КГБ. 1.5 года назад, когда я прошел выездную комиссию ГРУ, вызвал меня Кир. 5 минут беседа. Он всех принимает, и ГРУ, и КГБ офицеров, всех, кто в добывание уходит. Кир всех утверждает. Или не утверждает. Кир велик. Кто Кира не знает? Все знают. Судьба любого офицера в ГРУ и в КГБ в его руках. Старая площадь. Памятник гренадерам. Милиция кругом. Люди в штатском. Группами. Серые плащи. Тяжелые взгляды. Подъезд номер 6. Предъявите партийный билет. Суворов. Читает прапорщик в синей форме. Виктор Богданович. Отзывается второй, найдя мою фамилию в коротком списке. «Да», — подтверждает первый, — «проходите». Третий прапорщик провожает меня по коридору. «Сюда, пожалуйста, Виктор Богданович». Ему охраннику не дано знать, кто такой Виктор Богданович Суворов. Он только знает, что этот Суворов приглашен в Центральный комитет на беседу. С ним будут говорить на 7-м этаже, в комнате 788. Охранник вежлив. «Пожалуйста, сюда». Вот они, коридоры власти. Сводчатые потолки, под которыми ходили Сталин и Хрущев, под которыми ходит товарищ Брежнев. Центральный комитет — это целый город. Центральный комитет – это государство в центре Москвы, как Ватикан в центре Рима. Центральный комитет постоянно строится. Несколько зданий соединены между собой, и все свободные дворики и переходы застраиваются все новыми белыми коробками. Странно, но со Старой площади этих белоснежных зданий почти не видно, вернее, они видны, но не бросаются в глаза. На Старую площадь смотрят огромные окна серых дореволюционных зданий, соединенных в одну непрерывную цепь. Внутри же квартал Центрального комитета не так суров и мрачен, тут смешались все архитектурные стили. Чистота ослепительная, ковры красные, ручки дверей полированная бронза. За такую ручку и взяться рукой страшно, не испачкать бы. Лифты бесшумные. Пожалуйста, сюда, подождите тут. Передо мной огромное окно. Там за окном узкие переулки Замоскворечья, белый корпус гостиницы «Россия», золотые маковки церквей, разрушенных и вновь воссозданных для иностранных туристов. Там за окном громада военно-инженерной академии. Там яркое солнце и голуби на карнизах. А меня ждет Кир. Заходите, пожалуйста. Кабинет его широк. Одна стена — стекло. Смотрит на скопление зеленых железных крыш квартала ЦК. Остальные стены светло-серые. Пол ковровый, серая мягкая шерсть. Стол большой, без всяких бумаг. Большой сейф. Больше ничего. «Доброе утро, Виктор Богданович!» «Ласков, зараза!» «Доброе утро, Кир Гаврилович!» Не любит он, чтобы его генералом называли. А может быть, любит, но не показывает этого. Во всяком случае, приказано отвечать «Кир Гаврилович», а не «товарищ генерал». «Что за имя?» По фамилии украинец, а по имени ассирийский завоеватель. Как с таким именем человека в Центральном комитете держать можно? А может, имя его и не антисоветское, а наоборот, советское? После революции правоверные марксисты каких только имен своим детям не придумывали. Владлен, Владимир Ленин, Сталина, Искра, Ким, коммунистический интернационал молодежи. Ах, черт, и Кир в этом же ряду. Кир, коммунистический интернационал. «Садитесь, Виктор Богданович, как поживаете?» «Спасибо, Кир Гаврилович, хорошо?» Он совсем небольшого роста, седина чуть-чуть только проступает. В лице решительно ничего выдающегося. Встретишь на улице, даже не обернешься, даже дыхание не сорвется, даже сердце не застучит. Костюм на нем самый обыкновенный, серый, в полосочку. Сшит, конечно, с душой, но это и все. Очень похож на обычного человека. Но это же... Кир?
Я жду от него напыщенных фраз. Руководство ГРУ и Центральный комитет оказали вам огромное доверие. Но не произносит он такие фразы. Не говорит о передовых рубежах борьбы с капитализмом, о долге советского разведчика, о всепобеждающих идеях. Он просто рассматривает мое лицо, словно доктор, молча и внимательно. Вы знаете, Виктор Богданович, в ГРУ и в КГБ очень редко находятся люди, бегущие на Запад. Киваю. Все они несчастны. Это не пропаганда. 65% невозвращенцев из ГРУ и КГБ возвращаются с повинной. Мы их расстреливаем. Они знают это и все равно возвращаются. Те, кто не возвращается в Советский Союз по собственной воле, кончают жизнь самоубийством, спиваются, опускаются на дно. Почему? Они предали свою социалистическую родину. Их мучает совесть, они потеряли своих друзей, родных, все, что было им дорого. Это не главное, Виктор Богданович. Есть более серьезные причины. Тут, в Советском Союзе, каждый из нас член высшего сословия. Каждый, даже самый незначительный офицер ГРУ, сверхчеловек по отношению ко всем остальным. Пока вы в нашей системе, вы обладаете колоссальными привилегиями в сравнении с остальным населением страны. Когда ты молод и здоров, когда у тебя есть власть и привилегии, об этом забываешь. Но вспоминаешь об этом, когда уже ничего нельзя вернуть. Некоторые бегут на Запад в надежде иметь великолепную машину, особняк с бассейном, деньги. И Запад платит им действительно много. Но, получив «Мерседес» и собственный бассейн, предатель вдруг замечает, что все вокруг него тоже имеют хорошие машины и бассейны, он вдруг ощущает себя муравьем в толпе столь же богатых муравьев. Он вдруг теряет чувство превосходства над окружающими, он становится обычным, таким, как все. Даже если вражеская разведка возьмет этого предателя на службу, все равно он не находит утраченного чувства превосходства над окружающими, ибо на Западе служба в разведке не считается высшей честью и почетом. Правительственный чиновник, козявка, ничего более.
Никогда об этом не думал.
Думай об этом. Всегда думай. Богатство относительно. Если ты по Москве ездишь на Ладе, на тебя смотрят очень красивые девочки. Если ты по Парижу едешь на длинном Ситроене, на тебя никто не смотрит. Все относительно. Лейтенант на Дальнем Востоке – царь и бог, повелитель и властелин, распоряжающийся жизнями других людей. Полковник в Москве – пешка, потому что тысячи других полковников рядом. Предашь – потеряешь все. И вспомнишь, что когда-то ты принадлежал к могущественной организации, был совершенно необычным человеком, поднятым над миллионами других. Предашь. Почувствуешь себя серым, незаметным ничтожеством, таким, как и все окружающие. Капитализм дает деньги, но не дает власти и почестей. Среди нас находятся особо хитрые, которые не уходят на Запад, но остаются, тайно продавая наши секреты. Они имеют деньги капитализма и пользуются положением сверхчеловека, которое дает социализм, но мы таких быстро находим и уничтожаем.
Я знаю. Пеньковский
не только. Пеньковский всемирно известен, многие неизвестны. Владимир Константинов, например. Он вернулся в Москву в отпуск, а попал прямо на следствие. Неопровержимые улики. Смертный приговор.
Его сожгли?
Нет. Он просил его не убивать.
И его не убили?
Нет, не убили. Но однажды он сладко уснул в своей камере, а проснулся в гробу, глубоко под землей. Он просил не убивать, и его не убили. Но гроб закопать обязаны. Такова инструкция. Иди, Виктор Богданович, успехов тебе. И помни, что в ГРУ количество предателей гораздо ниже, чем в КГБ. Храни эту добрую традицию. В Мюнхене снег. Небо лиловое. И еще сыплет из снежной свинцовой тучи. Спешат бюргеры. Носы в воротники прячут. Елки, елки кругом, вокруг фонарей гуще снежинки, крупнее, укрывает снег грязь и серость цивилизации. Все чисто, все без грязных пятен, даже крыша Deutsche Bank'а. Тихо и тепло, когда снег валит. Если прислушаться, то можно услышать шорох белых мягких кристаллов. Слушайте, люди, как снег падает. Эй, бюргеры, да куда же вы торопитесь? Остановитесь! Чисто и тихо кругом. Ни ветра пронзительного, ни визга тормозов, только тишина над белым городом. Мягкие теплые снежинки падают мне на лицо. Я люблю их, я не отворачиваюсь. Снег бывает колючим, снег бывает жестким и шершавым, но сегодня не тот снег. Сегодня добрый снег падает с неба, и я не прячу от него лицо. С вокзала на Мариенплац путаю следы. За мной слежки нет, но я должен следы запутать, закрутить. Лучше погоды для этого не придумаешь. Майор ГРУ номер 173 В-41. Я путаю следы после встречи с другом номер 173 В-41-706. Встречу провел в Гамбурге. Там же какой-то молодой борзой из Боннской дипломатической резидентуры ГРУ принял полученные мной документы. В Мюнхене я только путаю следы, переулками, переулками, все дальше в снежную мглу. Иногда меня можно увидеть там, где много людей, в бесконечных лабиринтах пивной, где когда-то родилась партия Гитлера. Это не пивная. Это настоящий город с улицами и площадями, с бесконечными рядами столов, с сотнями людей. Это целое независимое пивное государство, как Ватикан в Риме, как Центральный комитет в Москве. Дальше, дальше вдоль столов, за угол, еще за угол. Тут в темной нише немного подождать. Кто появится следом? Тут в черной нише на огромном дубовом кресле не иначе как Геринг сиживал. А теперь сижу я с огромной пивной кружкой. Это моя работа. Кто пройдет мимо? Не ищут ли меня чьи-то глаза, потерявшие серую спину в этом водовороте, в этом сумраке, в пивных испарениях? Вроде никого. Тогда снова на улицу, в узкие переулки, в голубую метель. Товарищ Шелепин в Вене, проездом. Он едет в Женеву на заседание сессии Международной организации труда. Товарищ Шелепин – член Политбюро. Товарищ Шелепин – звезда первой величины, но не восходящая звезда, заходящая. Было время, когда товарищ Шелепин был тайно заместителем председателя КГБ и одновременно, явно, вице-президентом Международной федерации демократической молодежи. Товарищ Шелепин организовывал манифестации за мир и дружбу между народами. На его совести грандиозные манифестации в защиту мира. Миллионы дураков шли за товарищем Шелепиным, кричали, требовали мира, разоружения и справедливости. За это его возвели в ранг председателя КГБ. Правил он круто и твердо, звали его Железным Шуриком. Правил Шурик половиной мира, в том числе и демократической молодежью, требующей мира. Но он сорвался. Теперь товарищ Шелепин правит советскими профсоюзами. Профсоюзы у нас тоже филиал КГБ, и потому нет в посольстве особого уважения к высокому гостю. Едешь в свою Женеву, ну и вали, не задерживайся. Всем ясно, что товарищ Шелепин вниз скользит. Был председателем КГБ, а теперь всего лишь профсоюзами заправляет. Если скольжение вниз началось, то его уже не остановишь. Все посольство знает, что Железный Шурик напивается до полного безумия. Лидер советского пролетариата жутко матерится, он бьет уборщиц. Он выбросил из окна тяжелую хрустальную пепельницу и испортил крышу лимузина кубинского посла. Он сам знает, что ему пришел конец. Бывший глава КГБ прощается с властью. Буйствует. Я столкнулся с ним в коридоре. У него оплывшее морщинистое лицо, совсем не похожее на то, которое улыбается нам с портретов. Да и узнал я его только потому, что пьяный. Никто так по посольству не осмеливается ходить, да еще при охране. Кого еще 5 телохранителей сопровождать будут? У телохранителей лица каменные, как и положено. Телохранители набирают тех, кто смеяться не научился. Идут они важные, крестьянские парни, вознесенные к вершинам власти. Они, конечно, не понимают, что если падение началось, то его не остановить. И только на губах старшего в команде телохранителей играет чуть брезгливая улыбка, чуть заметно его губы кривятся. Меня эта ухмылка не обманет. Он не охраняет товарища Шелепина от врагов народа. Он следит за тем, чтобы товарищ Шелепин, вождь самого сознательного революционного класса, не ударился в бега. Если товарищ Шелепин побежит, начальник охраны воспользуется пистолетом, да в затылок, между ушей, чтобы не убежал товарищ Шелепин далеко. И товарищ Шелепин, заходящая звезда первой величины, знает, что начальник охраны не телохранитель, а конвоир. Знает Шурик, что дана начальнику охраны соответствующая инструкция, и я это знаю. Ах, если бы мне дали такую инструкцию. Деза. Навигатор суров. Я молчу. Что на такое заявление скажешь? В его руке шифровка. От 706-го пошла Деза. Если анализировать полученные от 706-го документы, то вскрыть обман сложно или вообще невозможно. Но любой документ, любой аппарат, любой образец вооружения группа купает в нескольких экземплярах в разных частях мира. Информация о снижении шумов в редукторах атомных подводных лодок типа «Джордж Вашингтон» была получена ГРУ через дипломатического резидента в Уругвае, а полная техническая информация об этих лодках была получена нелегалами ГРУ через Бельгию. Одинаковые кусочки информации сравниваются. Это делается всегда с любым документом, с любым кусочком информации. Попробуй добавить от себя, попытайся утаить, служба информации это вскроет. Именно это случилось сейчас с моим выставочным другом номер 173 В41-706. Все было хорошо. Но в последнем полученном от него документе не хватает 3 страниц. Страницы важные, и убраны так, что их отсутствие невозможно обнаружить. Только сравнение с таким же документом, полученным, может быть, через Алжир или Ирландию, позволяет утверждать, что нас пытаются обмануть. Подделка выполнена мастерски, выполнена экспертами. Значит, 706-й под полным контролем. Сам он пришел в полицию с повинной или попался, роли не играет. Главное, он под контролем. «Прикажете убрать 706-го?» Навигатор с кресла вскочил. «Очнись, майор! Белины объелся? Бульварной литературы начитался? Если предашь ты, мы тебя убьем. Это урок для всех остальных. А если убить добропорядочного буржуя, владельца фирмы, для кого это станет уроком? Кто знает, что он с нами был связан? Я бы его убил, если бы он был опасен для нас, но он о нас решительно ничего не знает. Он даже не знает, работал он на КГБ или на ГРУ. Мы ему такой информации не давали. Единственный секрет, которым он обладает, — Виктор Суворов-шпион. Но это весь мир знает. Велик соблазн убить. Многие разведки так и поступают. Втягиваются в тайную войну и забывают о своей главной задаче — добывать секреты. Нам же нужны секреты, как здоровому мужику нужны половые сношения. Запомни, майор, что только слабый, глупый, неуверенный в себе мужчина убивает и насилует женщину. Именно такими, слабыми и глупыми, нас изображают бульварные газетки и дешевые романчики. Умная, сильная, уверенная в себе разведка не гоняется за агентурой, как за женщиной. Умному мужчине женщины прохода не дают, на шее виснут. Мужчина, у которого сотни женщин, не мстит одной, даже изменившей ему, по той простой причине, что ему некогда этим заниматься. У него множество других девочек. Кстати, у тебя есть задел? Что-нибудь в запасе? Вы имеете в виду новых друзей? Только это я и имею в виду! Вдруг обозлился он. Навигатор, конечно, знает, что кроме 706-го у меня никаких друзей нет, как нет никаких намеков на интересные знакомства. Вопрос он задал только для того, чтобы ткнуть меня носом в грязь. Нет, товарищ генерал, ничего у меня в запасе нет. В обеспечении! Есть в обеспечении.